Продолжаем наш эфир. Сейчас вернемся к главной теме дня. Без флага и гимна решение единогласно. Исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года, как рекомендовал ранее комитет по соответствию ВАДА. Я напомню, 25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на 4 года. Это связано с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Комитет предложил допускать до соревнований только чистых спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Решение ВАДА по РУСАДА – серьезный удар по российскому спорту. Необходима жесткая реакция властей России. Об этом заявил, в частности, вице-спикер Госдумы Лебедев. Сейчас с нами на связи замгенерального директора Российского антидопингового агентства РУСАДА Маргарита Пахноцкая. К сожалению, вот сейчас связь оборвалась. Попробуем еще раз до нее дозвониться. Но, видимо, сейчас ее многие атакуют, поскольку она заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства, которое, в общем-то, в центре этого скандала. Наблюдательный, кстати, совет РУСАДА, вот сообщается, проведет заседание 19 декабря. На нем будут обсуждаться решения исполкома ВАДА. Об этом сообщила Маргарита Пахноцкая. Еще раз повторяю, что абсолютно все выступили за наказание российских спортсменов. В общем-то, решение было ожидаемо, но все-таки надежда какая-то была. Теоретически исполком мог вернуть дело на новое рассмотрение в комитет соответствия, поскольку полностью закрыть его он не может. Но сейчас нам удалось дозвониться до спортивного юриста, главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева. Сергей Викторович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Прежде всего, что касается вот этого решения, абсолютно все выступили за наказание российских спортсменов. Для вас решение было ожидаемо, но все-таки, видимо, какая-то надежда была. Или нет?
Я рассуждаю хладнокровно, с чисто формальной юридической точки зрения. Оснований для лишения статуса российского антидопингового агентства не было, потому что в течение последнего года дважды были пройдены со стороны ВАДА на 5 с плюсом аудиторские проверки. Агентство признано одним из лучших в мире по своим показателям в соответствии кодексу ВАДА. Поэтому по формальному надуманному предлогу временно приостановлен статус РУСАДА, и из этого следуют все остальные санкции. Но статус РУСАДА приостановлен, на мой взгляд, незаконно, необоснованно, и в соответствии со статьей 23.5.4 Всемирного антидопингового кодекса мы имеем право обжаловать в течение 21 дня данное решение Международный спортивно-арбитражный суд в Лозанне.
Все-таки, что касается вот вмешательства в исходную базу данных в декабре прошлого года и январе этого года, почему, на ваш взгляд, была задержка с передачей данных? И мы знаем, что эксперты ВАДА дважды приезжали в Москву и чуть было не дождались перенесенных дедлайнов. В общем-то, это, видимо, и породило некоторые сомнения в начале.
А дело в том, что затягивание шло как раз со стороны ВАДА, потому что все базы данных, лимсы и пробирки были переданы в начале года, и 9 месяцев тянули почему-то. Вот. Поэтому все, что требовалось, было предоставлено. Сравнение идет с той базой, которая была выкрана Родченковым из России, то есть юридически это не правомерно сравнивать с такой базой, которая находилась в сведении Родченкова и не является, так сказать, аутентичной. Но другое дело, что после того, как все материалы нами были переданы, все остальные дальнейшие исследования проходили без нашего присутствия, вопреки международным юридическим процедурам. И мы не знаем, что там с ними совершались, со всеми этими базами, и что с чем сравнивалось. Мы видим только решение, только заключение. Но поскольку мы при этом не присутствовали, хотя неоднократно предлагали и участие наши криминалисты, и Следственный комитет предлагал участие во всех этих исследованиях, поэтому в результате решение, на наш взгляд, незаконно и необоснованно и требует объективного рассмотрения в судебной инстанции, предусмотрено для этого в международном спортивном арбитраже в Лозанне.
Все-таки, вы знаете, не очень понятно, как после бегства Родченков с подельниками вот в удаленном доступе мог вот все что угодно делать с базой данных лаборатории. Как он мог править базу проб, находясь очень далеко в Соединенных Штатах?
Но он имел дистанционный доступ, но речь-то сейчас больше идет про конец 18-го и начало 19-го года. Но дело в том, что
продолжалось... Но ведь все это время база была опечатана, СК.
Понятно, но дело в том, что вопросы, касающиеся выявления вмешательства, они проходили и выявлялись без нашего присутствия. Без нашего присутствия, поэтому мы не можем говорить об объективной картине, об объективном исследовании. Хотя по процедурам должны были присутствовать при всех этих моментах наши представители. Так же, как при вскрытии пробы Б, при исследовании проб антидопинговых. А это сделалось закрытую, поэтому... Об объективности результатов мы здесь говорить не можем. Есть основания для обжалования этого решения в международном спортивном арбитраже.
Да, Сергей Викторович, вы сказали, в течение месяца может Россия оспорить вот это решение в арбитражном спортивном суде. Вот суд состоит из трех арбитров. Одного назначит Россия, другого ВАДА. А потом эти двое выберут себе председателя, да? Правильно я говорю?
Да, или же председатель суда назначает председателя состава. Да, именно так.
И процесс, я так понимаю, может затянуться на месяцы. И по какому принципу будут судить арбитры? Почему спрашиваю? Я вот читала, что вроде бы как арбитрам не нужны неопровержимые улики, как в уголовном суде. То есть они только оценивают выводы экспертов ВАДА о том, что база была сфальсифицирована и возражения России против. То есть можно с вероятностью там до 90% предположить, что решение будет не в пользу России.
Дело в том, что как раз международный спортивный арбитраж, он будет рассматривать по существу и все обстоятельства дела, которые будут проведены сторонами. Изучать будет досконально, причем если ВАДА не приняла во внимание RAW-файлы, то есть те, которые изменяться не могут, то есть они просто рассмотрели аутентичность баз данных, да, вот. Но нужно, если у них какие-то вопросы возникают, рассмотреть RAW-файлы, которые никак не могли были подменены. Но углубляться ВАДА почему-то, несмотря на наши рекомендации и даже просьбы, не стало, а по формальной линии, но по формальной линии как раз наша РУСАДА не может быть отстранена, потому что оно не имело ни от какого отношения ни к хранению, ни к передаче, ни к исследованию этих допинг-проб по определению. И второе, оно признано самим ВАДА одним из лучших агентств в мире. Поэтому лишение статуса РУСАДА незаконно, необоснованно и предвзято.
Да, Сергей Викторович, спасибо за ваше мнение. С нами на связи был спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. А сейчас к нашему эфиру подключается зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Сергей Владимирович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Вы ожидали такого решения, причем единогласного?
Ну, мы надеялись, что этого не произойдет. Ну, конечно, прискорбно. И самое важное, что не представлены соответствующие доказательства. И все это, получается, продолжение уже давней истории. И самое главное, что когда наши коллеги западные говорят о демократии, то здесь применяется в чистом виде такая, знаете, коллективная ответственность. То есть получается, что они прекрасно понимают, что в этой ситуации страдают совершенно невиновные спортсмены. И, конечно,
вот как раз, что касается судьбы спортсменов, Сергей Владимирович, наблюдательный совет РУСАДА проведет заседание 19 декабря. На нем будут обсуждаться решения исполкома ВАДА. Но мне кажется, что после драки кулаками, может быть, и машут, но, наверное, не так эффективно. Может быть, надо было как-то заранее браться за эту тему и более активно? И тем более, что сейчас, вот, что касается работы РУСАДА, получается, российские спортсмены, чтобы доказать свою чистоту, должны будут сдавать тесты в зарубежных организациях, как это было еще раньше.
Да, но я уже и ранее говорил о том, что, конечно, нужно более эффективно действовать юристам нашим и нашим чиновникам, конечно, потому что факт налицо, то есть произошла большая неприятность. И, конечно, значит, нужно подумать, что мы недоработали, что сделано неправильно, продолжать в юридической плоскости отстаивать, насколько это возможно, свои интересы. Ни в коем случае там не замыкаться, не обижаться тем более, а искать пути решения, потому что это просто приобретает уже системный характер, такой подход. И, может быть, все-таки нужно выходить на более высокий уровень.
Так мне кажется, давно надо было уже выйти на этот уровень.
Да, ну просто не всегда позволяли, нас же тоже успокаивали, объясняли, что, в общем-то, приняты те шаги, которые были сделаны и законодательно, и кадровые. Но, тем не менее, этого оказалось недостаточно, поэтому нужно продолжать работать.
Вот, кстати, вот глава Федерации гандбола России заявил уже, что его федерация, что эта федерация претендует на женский чемпионат Европы 24, он через 5 лет. Так что будем отстаивать заявку и доказывать, что имеем на это полное право. Но я думаю, к 24 году ситуация-то должна как-то измениться.
Я надеюсь, да. Но многое, наверное, тоже зависит от нас, поэтому нужно продолжать действовать в юридической плоскости.
Да, спасибо за то, что участвовали в нашей программе. С нами на связи был Сергей Кривоносов, заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Я напомню, что исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года и в других международных соревнованиях, как рекомендовал ранее Комитет по соответствию Международного антидопингового агентства. МВФ снова поможет Украине. Президент страны Владимир Зеленский согласовал с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой новую программу кредитования. По ней Киев получит 5,5 миллиардов долларов за 3 года. Теперь соглашение должен одобрить Совет директоров МВФ. По словам украинского лидера, программа поможет искоренить коррупцию, ускорить экономический рост и повысить благосостояние жителей страны. А в США вспомнили о военной помощи Украине. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтону, прежде чем выделять новый транш, важно убедиться, что Киев борется с коррупцией. По словам чиновника, Соединенные Штаты всегда проверяют, как Украина использует средства. Как Запад поддерживает незалежную, мой коллега Никита Воронков и крымский политолог Владислав Ганжара.
Ваше мнение, зачем Киеву понадобился еще один кредит, достаточно крупный кредит, когда еще, в общем-то, со старыми ясности нет, как расплачиваться?
А здесь все очень понятно. Социально-экономическая, в первую очередь, экономическая ситуация на Украине, она действительно находится в удручающем положении. И, по сути, Украина уже на протяжении очень долгого времени постоянно находится на грани дефолта. И если бы МВФ не одобрил сейчас вот эту программу, а мы знаем, что Украина вела переговоры о новом кредите еще с лета этого года, то, скорее всего, и девальвация гривны, которая, так мы знаем, находится там по сравнению с 2014 годом в 3 раза дешевле, нежели это было тогда, и все другие последствия, в том числе и преддефолтные явления в украинской экономике, они бы, скорее всего, проявились. Но сама суть того, что там происходит, связана с тем, что Украину настолько загнали в эту долговую яму, это государство должно на сегодняшний день более 80 миллиардов долларов различным международным структурам. И если мы это сравним с объемами украинской экономики, то мы прекрасно понимаем, что эти долги просто в ближайшие десятилетия Украина не способна будет погасить, какие бы там реформы они ни проводили. Но и с другой стороны, вот МВФ говорит о коррупции и так далее, но мы прекрасно знаем, что вот эта программа «Стендбай» в разных ее проявлениях работала на Украине еще с 90-х годов, с 2000-х годов и так далее. И все время об этом говорили в МВФ, но при этом Украину все больше загоняли в долговую яму, превращая ее в банановую республику. А коррупция только росла и увеличилась в объемах в этом государстве.
Угу. То есть поступившие деньги от МВФ тоже частично уходили в неизвестном направлении?
Ну, значит,
за счет чего рост коррупции?
Там мы прекрасно понимаем, что средства действительно выделяются немаленькие. Понятно, регуляторы и ревизоры МВФ пытаются их отслеживать. Но условия того, как на Украине осуществляются различные проекты, мы знаем, что там, ну, условно говоря, любой новый объект, который на Украине появлялся, всегда имел такую составляющую отката не менее 50%. Все это процветало при всех президентах украинского государства. Но, конечно, здесь мы должны не забывать о влиянии украинских олигархов на экономику этой страны, того же господина Коломойского, которого МВФ в том числе называет одной из причин, по которым, ну, так негласно называют, по которым с этим кредитом тоже были большие вопросы. Мы знаем, что Коломойский пытается вернуть себе приватбанк, и таким образом, конечно, окажет огромнейшее влияние на банковскую систему Украины. Ну и другие глобальные, так скажем, украинского масштаба олигархи, они тоже продолжают оказывать на украинскую экономику очень большое влияние. Ну и сама коррумпированность на всех уровнях экономики Украины, она, как они бы с ней там не боролись 5 лет, она не меняется, она только растет. И сам тот же Зеленский об этом говорит. Мы видели вот те совещания, которые он проводил. И пока каких-то рычагов конкретного влияния на эту ситуацию у него нет. Просто одни коррупционеры меняются на других.
Угу. Помимо активных шагов по борьбе с коррупцией, МВФ также хочет отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Вот в этом направлении какие сложности у Киева? Или все просто?
Никита, мы уже говорили с вами о том, что она вот действительно превращается в банановую республику, и это на самом деле так. МВФ сейчас настаивает на изменении той земельной реформы, которую предлагает Зеленский. А по сути, эта земельная реформа тоже является одним из условий международных кредиторов. Но их не устраивает, что в рамках вот нынешней, предлагаемой Зеленским реформы, по сути, рынок земли на Украине, он становится доступным для внутренних игроков, но недоступным для иностранцев. И вот, конечно же, Международный валютный фонд это не устраивает. Они говорят о том, что это не позволит создать конкурентность, не позволит создать соответствующие условия прозрачности на рынке украинской земли. Ну, а мы понимаем, что за этим стоит. Действительно, Украину хотят окончательно, по сути так, продать, насколько это возможно. Уже последнее, что там сегодня действительно остается у украинского народа, это земля. И вот даже последний этот ресурс, последнее богатство, на самом деле мы знаем, что с точки зрения сельскохозяйственной деятельности украинские земли являются достаточно привлекательными. Вот даже последнее сейчас у этой страны могут забрать. Таким образом, Украина потеряет окончательно признаки вот своего суверенитета относительно того, что в этом государстве, помимо того, что уже своих предприятий не остается фактически, еще и не останется даже собственной земли. И, как мне кажется, МВФ действительно вот в рамках того, что мы сейчас видим, что кредит Украины будет получен, Зеленскому придется пересматривать ту земельную реформу, которую он предлагает.
А в чем принципиальная разница между неэффективным использованием земель сейчас Украины, ну, может быть, части земель, и использованием этой земли кем-то извне, кто купит и, возможно, как-то там что-то наладит на этой территории?
Ну, насколько мы понимаем, для украинской экономики в случае открытия рынка земли любой проданный участок, он будет приносить в бюджет Украины определенные средства, но эти средства сразу же будут уходить на погашение того самого долга, который МВФ выделяет. Ведь в Украине порой случался парадокс. От МВФ это государство получало в рамках вот этих различных программ в годовом измерении такую сумму, которая была меньше, чем та сумма, которую Украина уже была должна. То есть, по сути, например, Украина могла получить 1,5 миллиарда долларов, а в этом году должна была дать 2. Вот то же самое будет и с рынком земли. Любые прибыли, которые Украина будет получать от этого, она будет, скорее всего, отдавать в счет погашения долгов. МВФ в качестве своих претензий говорит о том, что в случае, вот если рынок земли украинский будет такой внутренний и закрытый, то, опять-таки, только украинские олигархи, имея возможности, выкупят максимально те наиболее привлекательные земельные участки и будут вести там свою деятельность. А иностранцы, которые, конечно же, имеют точно такой же интерес, как и украинские олигархи, получить наиболее привлекательные участки украинских черноземных земель, в том числе, будут от этого процесса отстранены. По сути, Украина вот окончательно, если это мы увидим открытый рынок украинской земли для иностранных инвесторов, становится в полной зависимости от внешних сил и, как я уже говорил, практически полностью теряет свой суверенитет.
Угу. Зеленский ожидает, что помимо искоренения коррупции, вот эти новые ассигнования Киеву, они помогут ускорить и экономику, и вообще повысить благосостояние жителей страны. Можно ли каким-то образом действительно вот эти 5,5 миллиардов долларов в нынешних украинских условиях попытаться максимально эффективно использовать, чтобы ну, получить действительно налицо экономический рост и чтобы жители на себе ощутили повышение благосостояния?
Теоретически, безусловно, при эффективном использовании, в том числе внешних заимствований, можно добиться роста экономики. Но в случае с Украиной, я уже говорил об этом, это далеко не первая программа, которую Украина будет получать по линии ассигнования Международного валютного фонда. До сих пор, как мы знаем, в украинской экономике происходила только рецессия и спад. Да, есть там определенные улучшения там, в сравнении с 2014-2015 годом, но это ни в коей мере не влияет на благополучие украинцев. Как мы знаем, МВФ очень строго запрещает использование кредитов на обеспечение различных социальных льгот и социальных благ. Кроме этого, мы понимаем, что МВФ постоянно требовал повышения коммунальных тарифов для населения, и вот те баснословные, неподъемные для рядовых украинцев тарифы, которые, мы знаем, являются одной из главных проблем, и, по сути, в преддверии прихода Зеленского к власти являлась для среднестатистического украинца проблемой номер один, вот эта нагрузка, которая падает на него, она не решится однозначно. Украинцы будут платить, скорее всего, еще больше, а при этом мы понимаем, что Украина непонятно как планируют обеспечить свою энергетическую безопасность, ведь, судя по заявлениям, которые звучат с Киева, договоренности с Российской Федерацией, благополучных для Украины, они могут все-таки не достигнуть. И вот все это однозначно поставит украинское население в еще более сложное положение, нежели оно находится сейчас. Однозначно, даже если на бумаге, на экономических показателях, что тоже, конечно, выгодно МВФ, они в этом отношении тоже могут закрывать на какие-то вещи глаза, будет какой-то рост экономики Украины, то однозначно на благополучие украинцев это не скажется.
Угу. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для Вашингтона важно убедиться, что Киев борется с коррупцией перед тем, как выделять новый транш. Речь, разумеется, о военной помощи идет, так как глава военного ведомства. Так вот, это такая попытка, в общем-то, попытаться абстрагироваться от вообще украинского вопроса? Или действительно Пентагон настолько заботит, как же Киев, насколько эффективно Киев использует военную помощь, которая, ну вот, в масштабах вообще военного бюджета Пентагона, ну, составляет там какие-то сущие копейки. Уж извините за такое выражение.
Согласен. Ну, как говорится, копейки не копейки, но однозначно даже в Пентагоне, кто отвечает за украинское направление, тоже перед этими людьми, перед их руководителями стоит вопрос ответственности за реализацию этой помощи. И мы понимаем прекрасно, что Порошенко благодаря этой помощи выстраивал определенные коррупционные схемы, которые приносили благо ему, представителям украинского оборонного ведомства и так далее. И вопросы эффективности этой помощи, они в Штатах поднимались уже не раз. Даже в Конгрессе эти вопросы рассматривали, как раз говоря о продолжении оказания помощи Украине вот по этой линии. Но и здесь все-таки еще есть, абсолютно верно вы сказали, второе измерение. Мне кажется, что сейчас по сути, даже в том же Пентагоне нет понимания того, что эта помощь дает. Ведь сколько бы в любом случае Украине, как говорится, денег не выделяли, конкретного реализации их в какие-то проекты, которые были бы выгодны Пентагону, нет. Понятно, мы понимаем, что сейчас в Штатах вряд ли заинтересованы в урегулировании ситуации на Донбассе. И вот, по сути, эти заявления относительно помощи, они тоже связаны именно с этим. Но они тоже ждут и в режиме ожидания возможной последствий нормандской встречи в Штатах, я думаю, будут наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на Украине. И сказать о том, что Зеленский для них такой же понятный на данный момент переговорщик, как Порошенко, тоже не представляется возможным.
Угу. Спасибо большое за комментарии. Владислав Ганжара, крымский политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Галина Борисова, специалист по древним цивилизациям Мезоамерики, подводный археолог, автор нового метода исследований в сенотах Мексики. Кардинально сменить профессию и сделать сенсационное открытие. Галина Борисова бросила госслужбу, выучила испанский и отправилась работать в Центральную Америку, изучать древние памятники. А раскрывать тайны исчезнувших народов Мезоамерики помогает еще и увлечение дайвингом. Какие секреты хранят заброшенные города майя и как новый метод россиянки помогает мировой науке, узнаете 11 декабря в программе «Покорители» на радио «Спутник». День в истории.
9 декабря 1895 года родилась Долорес Ибаррури, известная как пассионария, страстная, деятель испанского и международного коммунистического движения, боровшаяся с диктатурой Франко. Во время гражданской войны в Испании она произнесла ставшую знаменитой фразу «No pasarán» – «Они не пройдут». После поражения республиканцев эмигрировала в СССР. Ее сын Рубен Руис Ибаррури, герой Советского Союза, погиб в Сталинградской битве.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».